специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
Ребенок с особенностями развития плохо учится. Он не концентрирует внимание и не пытается довести дело до конца. Казалось бы, а что такого? Ведь все и так ясно. Он ведь с особенностями. Однако зачастую у таких детей просто не выявлены все виды нарушений. И если, например, установить, что ребенок плохо видит, и предложить ему использовать на занятиях очки, то, вероятнее всего, он подтянется в учебе. Ему будет проще справляться с заданиями. Специально для выявления таких незамеченных особенностей специалисты Центра лечебной педагогики разработали диагностический чемоданчик и методику по его использованию. Обрабатывали ее, по словам педагога-психолога Анны Пайковой и логопеда-дефектолога Ирины Верещаги, во время всероссийской переписи слепоглухих при поддержке фонда «Соединение».
Да, сначала получили задание помочь переписи слепоглухих в России. В частности, мы взялись за то, чтобы выявить слепоглухих детей, или, ну, детей с сочетанными нарушениями зрения и слуха в детских домах-интернатах, или, как их иначе называют, Центры содействия семейному воспитанию. Да, они теперь называются так. Потому что часто, опять же, за тем неврологическим диагнозом не очень понятно, есть ли у ребенка действительно серьезные ограничения по слуху и зрению. И иногда просто не хватает медицинской диагностики тоже в этих заведениях. Поэтому мы вот, собственно, для того, чтобы решить эту задачу, мы собрались командой, да, специалистов, которая потом пришла в эти учреждения, и разработали несколько таких практических экспериментальных проб, имея в виду и другие методы обследования тоже. То есть, ну, надо понимать, что это просто некоторый ограниченный нашей задачей набор предметов, да, который вошел в чемоданчик. Ну, и одно из важных соображений, что этот набор предметов можно унести на себе, да, потому что если ты за день должен прийти не в один интернат и там решать еще другие жизненные задачи, то это не должен быть очень большой и очень тяжелый набор, там, который обычно доступен, вот, например, ну, в любом психологическом центре, ну и в нашем центре, где мы работаем. Да, это что-то, что мы должны унести с собой. Легко непринужденно, но при этом, что нам позволит какие-то базовые вещи обследовать. Ну и так получилось, что именно вот этот проект с выявлением и обследованием детей в интернатных учреждениях стал такой, ну что ли, пилотной площадкой. Мы попробовали, а подходит ли, да, для кого лучше подходит этот чемоданчик, и что еще нужно, что не вошло в чемоданчик. И вот по результатам, скажем, этой нашей пилотажной работы и, ну, потом размышления уже после, да, вот, проекта, да, в интернатах, мы там сделали какие-то выводы и написали про эту книжку, собственно, «Психолого-педагогическая диагностика детей с тяжелыми множественными нарушениями», да, это название книжки.
В интернатных учреждениях мы обследовали детей с сочетанными нарушениями зрения и слуха, также детей с множественными нарушениями. Но поскольку мы все в диагностике и коррекции детей с множественными нарушениями уже не первый год, конечно, мы уже имеем определенный опыт, как диагностировать такого ребенка, как его понять, как выявить его актуальный уровень развития. По результатам нашей работы у нас возникла идея, что далеко не все специалисты, особенно молодые специалисты, или специалисты, которые не так часто, как мы, сталкиваются с детьми с множественными нарушениями, умеют правильно найти подход к ребенку, правильно с ним взаимодействовать, выяснить функциональные возможности его нарушенного зрения и слуха. Поэтому мы сели за стол, взяли ручки и решили структурировать наш опыт, составить целую диагностическую систему, разработать инструмент, удобный для диагностики и доступный в регионах и на местах. И также мы подобрали наиболее адекватный для этой ситуации стимульный материал и собрали даже диагностический специальный чемоданчик. И теперь, я думаю, что ребенок, приходя где-нибудь в регионе на психолого-медико-социальную комиссию, например, и если специалисты будут иметь в арсенале наши наработки и наш стимульный материал, то они вполне смогут установить с этим ребенком контакт, выяснить его функциональные возможности. И такой ребенок уже не выйдет из комиссии с заключением, что его возможности обучаться крайне малы, да, а выйдет с более благоприятным заключением, которое позволит ему обучаться в школе.
В диагностическом чемоданчике есть материалы для оценки слухового восприятия. Среди них баночки с сыпучим, солью, гречкой, горохом, клаксон, колокольчик, погремушка, бубен и музыкальная шкатулка.
Будет ли он тянуться в сторону источника звука, или он не понимает, например, если шкатулку мы держим вот с этой стороны, а ребенок будет искать ее где-то там.
Среди материалов для педагогической оценки зрительного восприятия – фонарик, светящаяся игрушка, свечка, черно-белые кубики, цветные мягкие кубики и цветные прищепки.
Да, можем попробовать дать фонарик или же попробовать предложить ребенку посмотреть на свечку, проследить за свечкой. Естественно, мы фиксируем, с какого расстояния, какую реакцию мы наблюдаем. И на каком расстоянии, и
в каких направлениях,
да? Да, в каких направлениях мы можем увидеть эту реакцию ребенка. Также мы можем проверить, насколько хорошо у ребенка функционируют глаза по отдельности. Да? Для этого мы можем использовать так называемый кавер-тест. Это когда мы находим стимул, на который ребенок хорошо и четко реагирует и хорошо смотрит. Да? Один из диагностов показывает ребенку этот предмет, другой диагност из-за спины не касается головы ребенка, закрывает глаз. В идеале, значит, если ребенок хорошо пользуется прикрытым глазом, он постарается вывернуться и посмотреть все-таки двумя глазами. Если на прикрываемом глазу мы имеем хорошее такое серьезное снижение зрения, то, как правило, ребенок не будет выворачиваться, а будет продолжать смотреть прикрытым глазом, не пытаясь никак изменить положение своей головы.
Для оценки зрительного восприятия Ирина Верещага также предложила использовать методику пробы с крошками. Для ее проведения необходимы отрезы светлой, темной и пестрой тканей, светлые и темные кукурузные шарики или изюм, а также мелкие крошки хлеба, черного и белого, и разноцветные крупинки, например, кондитерская посыпка.
Значит, разработана она была специалистами Института раннего вмешательства для детей раннего возраста, для детей, у которых не сформирована произвольность и которым достаточно сложно следовать какой-то сложной инструкции. А что предлагается? Перед ребенком мы раскладываем лотки, привлекаем его внимание ко всяким интересным объектам, которые можно съесть, например, это пшеничные шарики. Если пшеничные шарики ребенок неинтересно, он не хочет их пробовать, это могут быть маленькие кусочки яблока, крошки хлеба, все, к чему привлекает ребенок. Если ребенок в принципе неаппетитливый и кушать не хочет, это может быть просто бусины или те же шарики, которые мы предлагаем куда-то складывать. Мы пытаемся привлечь внимание ребенка и как-то его замотивировать. Да, мы даем ребенку разные, на разном расстоянии от него эти шарики, привлекаем его внимание. Сначала мы даем это на высококонтрастном фоне, где легко эти шарики найти, помогаем ему, указываем, помогаем ему найти, чтобы ребенок четче принял задачу, чем мы от него хотим. А дальше мы смотрим, насколько он ориентируется зрением в этой задаче. И фиксируем, да? То есть помимо того, что мы фиксируем, насколько ребенок хорошо видит мелкие объекты, мы имеем возможность оценить его поля зрения. Вот, потом мы даем на менее контрастном фоне те же самые объекты. А дальше мы даем уже на достаточно сложной, такой зашумленной поверхности на пестром фоне и предлагаем также, смотрим, насколько ребенок готов воспринимать такую достаточно сложную для восприятия ситуацию. Потом мы можем то же самое провести с крошками сахара, с крошками тех же самых шариков или с крошками хлеба. Для педагогов на самом деле это очень серьезная информация, потому что это может серьезно сменить вообще весь алгоритм работы с ребенком. Да? То есть вы можете, проведя с ребенком вот такую игру, тест, да, увидеть, какие картинки, собственно, он готов воспринимать, да, с какого расстояния, какое поле у него выключено вообще из восприятия, с какой стороны он не воспринимает вообще объекты. Соответственно, вы садитесь тогда с другой стороны и располагаете наглядность с другой стороны, возможно, потребуется поверхность вертикальная, ну и так далее.
Для оценки осязательного восприятия педагоги предлагают использовать набор бытовых предметов, которые хорошо знакомы ребенку. Расчески, ложки, кружки, зубные щетки.
Почему, собственно, эти четыре предмета? Да? Мы, приходя к ребенку в интернат, не всегда уверены, какой у него жизненный опыт, насколько он активно взаимодействовал с теми или иными предметами, да, какой опыт обучения. И даже можно сказать, что и в семье иногда сложный ребенок, мы не знаем, какой у него опыт есть. Но вот эти четыре предмета, которые, как правило, существуют в жизни каждого ребенка. То есть это чашка, это ложка, многие знают зубную щетку и многие знают расческу. Поэтому ребенок даже достаточно низкий имеет возможность узнать этот предмет, потому что он сталкивается с ними во много раз в день. Потом, значит, если у нас ребенок не говорит, если он снижен интеллектуально, он не может нам дать адекватный ответ, видит он этот предмет, узнал он его или нет. И здесь у ребенка есть возможность ответить действием. То есть если мы видим, что ребенок разглядывая этот предмет, после этого начинает его использовать по функции, то мы уже точно знаем, что он этот предмет узнал. Наши дети не всегда умеют читать картинки, да? Не все дети воспринимают картинки как носитель некоторой информации. Поэтому изначально мы предъявляем реальные предметы. Те дети, с которыми это возможно, мы предлагаем, допустим, подобрать пару.
Все данные, полученные благодаря чемоданчику, вносятся в бланк учета данных. Приведем цитату из одного. «Боря носит очки. Мальчик рассматривает как яркие, высококонтрастные, так и слабоконтрастные предметы. Прослеживает взглядом движущийся предмет. Смотрит в лицо взрослому, но относительно непродолжительное время. Во время обследования наблюдалось некоторое ограничение зрительного поля слева. Без слухового аппарата Боря не реагирует на голос, не реагирует на приборы шумового теста. И далее в конце. Таким образом, на первый план выступают первичные нарушения слуха мальчика, истощаемость внимания, пассивность и зависимость от взрослых, а также трудности коммуникации. Сильной стороной развития личности мальчика, на которую можно опираться при построении индивидуальной программы, является его интерес к изображениям, в том числе фото и видео. Педагог Анна Пайкова подчеркивает, что чемоданчик – это лишь материальная, ощутимая и видимая часть целой методики.
Чемоданчик – это некоторая красивая вещественная часть и форма. Да, с его помощью можно провести некоторые пробы. Он помогает, ну, упрощает в какой-то степени, дает новые возможности для обследования. Такие, как не дают, с одной стороны, стандартные тесты, ну, рассчитанные, там, например, на детей или взрослых, владеющих речью, или такие более стандартные там, логопедические тесты, и даже врачебные тесты, предполагающие произвольный ответ ребенка, то есть когда ребенок может ответить на вопрос, может выполнить нечто по инструкции, там, может показать зайчика на картинке или показать свой нос, да, есть те дети, которые не могут ответить на этот вопрос. Иногда не потому, что они его не понимают, а потому что у них, например, сильное двигательное нарушение, и поэтому они не могут показать то, что они знают. Или потому что у них сильное выраженное нарушение зрения и слуха, которое было не в достаточной степени оценено. Да? То есть если в диагнозе у ребенка там, первичный стоит диагноз там, органическое поражение центральной нервной системы, там, умственная отсталость или синдром Дауна, тоже такой, ну, распространенный, да, и в нашей стране, и во всем мире диагноз, часто не уделяется должное внимание, собственно, нарушениям зрения и слуха, которые могут не только сопутствовать, но и, собственно, определять возможности, да, ребенка, что, возможно, ребенок так мало может выполнить, ну, там, заданий в познавательном плане, да, грубо говоря, не действует по инструкции, не решает задачи, скорее потому что он плохо видит задачу, да, ему говорят, дай такой же предмет, а он его не видит. Ему говорят, покажи такую же картинку, а он видит только кусочек одной картинки и не может найти такой же кусочек во второй, потому что смотрит на другую часть. И вот была одна такая девочка, с которой мы начинали играть, и казалось бы, что она интересуется взаимодействием, она хочет играть, но она не очень смотрит в лицо, не очень смотрит на игрушки, непонятно, то ли потому что ей неинтересно, то ли потому что она быстро теряет интерес. И вот, ну и мы тоже предложили, ну, это была девочка из семьи, и, соответственно, предложили родителям еще раз привести ее к офтальмологу. И оказалось, что вообще-то они уже были у хорошего офтальмолога, и он даже выписал очки, но почему-то родители как-то не очень в них верили, не решались надевать на девочку. И она тоже как-то не очень стремилась их на себе удерживать. Но мы тогда убедили их принести на следующее занятие эти самые очки. И сразу родители сами увидели, насколько по-другому она стала и общаться с педагогом, и взаимодействовать на предметы, она сразу стала гораздо дольше просто удерживать внимание, да, и на предметах, и на лицах. И это позволило, да, и, собственно, и нам, и родителям, как это, поверить в эту чудесную силу коррекции зрения, например, да? Ну, в другом случае, тоже уже рассказывала историю про мальчика, у которого там ни в одном месте практически не было диагноза нарушения слуха. Единственное, ну, обращал внимание, что он чуть-чуть глотает окончание, ну, что он вообще был довольно говорящий мальчик, да, и уже довольно большой, ну, подросток, 15-летний, который чуть-чуть как бы зажевывал окончание или говорил какую-то часть слова не до конца. И было известно, что он учится в школе 8-го вида, более-менее справляется, как мы потом узнали, скорее со зрительными заданиями. И хуже у него там идет русский язык. И при этом в его карте тоже никаких намеков на нарушение слуха не было, кроме одной выписки из больницы, где он лежал с диагнозом порок сердца. Там была одна такая маленькая фраза от лор-врача: рекомендовано аудиологическое обследование. И дальше никаких подтверждений о том, что это обследование было проведено, нету. Ну и тогда мы попробовали с ним провести наш шумовой тест, посмотреть его реакцию на разные другие звуки, предлагаемые сзади, да, потому что это, ну, довольно высокофункциональный, можем сказать, мальчик, то, что он довольно хорошо учится в школе, известно, что он, ну, старается, помогает вот в бытовом плане много вот в том учреждении, в котором он живет. А при этом действительно не очень понятно, насколько он в полной мере понимает речь, слышит ее. Да, и тогда мы пробовали и, ну, какие-то музыкальные шумы, и вот мы выявили, что громкие звуки он слышит хорошо, а на тихие практически не реагирует. И на шепотную речь, и на стук такой тихой крупы, ну, как гречка и соль. Да, вот там на гречку он чуть лучше реагировал у одного уха, очень близко. Опять же, это никак, никоим образом не говорит о том, что у него есть точно там тугоухость такой-то степени, но, скажем, обращает внимание на то, что, возможно, снижение слуха есть, и что вот это самое аудиологическое обследование, которое маленькими тоненькими буквами было написано в одной карте за всю его там 15-летнюю жизнь, все-таки ему необходимо, да, и мы в рекомендациях, ну вот, которые мы дали, да, этому учреждению, в первую очередь написали обследование, ну, объективное обследование слуха и при необходимости подбор ношения слуховых аппаратов, потому что кажется, что это могло бы качественно улучшить его жизнь, если действительно наша гипотеза о том, что слух снижен, правильна.
Особенность предметов в чемоданчике – их доступность. Практически все можно приобрести за небольшую сумму в обычном магазине или сделать самим из подручных средств. Ирина Верещага рассказала об аналогах подобных разработок в мире.
Они так или иначе отличаются от того, что предлагаем мы. Больше того, я могу сказать, что логопеды-дефектологи, которые прицельно работают с детьми с тяжелыми нарушениями зрения, они смогут, зайдя в свой кабинет, набрать этот набор, не выходя из кабинета. То есть все те материалы, которые мы собираем в чемоданчик, они есть у специалистов, которые работают. Да? Но мы решили, что это важно, потому что создать такую мобильную версию кабинета-дефектолога, да, с некоторой спецификой для детей с множественными нарушениями, да, и со стимульным материалом, который нужен для проведения тех модифицированных проб, которые мы описали в нашей методике. Вот. Да, действительно, такие наборы есть. В этом наборе нет что-то такого прямо изобретенного каким-нибудь НИИ. И тем не менее, этот чемоданчик очень удобен в использовании и облегчает труд специалиста.
Авторы пособия «Психолого-педагогическая диагностика детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, включающими нарушения зрения и слуха» Ирина Моисеева, Ирина Верещага и Анна Пайкова. Они предложили коллегам испробовать чемоданчик на себе. Часть из них должна была использовать беруши, завязать глаза или надеть очки, чтобы имитировать нарушение слуха и зрения. Другая часть – проводить диагностику.
Мы заодно вам еще, знаете, что покажем? Мы еще покажем, как, в принципе, ребенок вот опознает предметы, да? Смотри, смотри, Анечка, смотри, что я тебе даю, смотри. Да, ложка, ложка. Можно кушать. Ложка, кушать можно. Да, меня можно кормить, ам-ам-ам. Ложка, молодец. А что же это? Что это?
О, вот здесь мне прям видно хорошо. Целый образ, да? Если я ближе подношу, видны какие-то кусочки. Вот, вот так она прям видно, что это чашка.
Угу. Чашка. Так мне прям словами сразу и заговорила.
Хорошо, я тебе жестом покажу.
Ой, чашка. Можно пить. Молодец, молодец. Так, еще можно так. Молодец, молодец. То есть понятно, что у этого ребенка способ ознакомления с окружающим зрительно-осязательный, да?
В эксперименте участвовала психолог Юлия Залимеддинова. Она выполняла роль экспериментатора, который должен был фиксировать результаты исследования.
Но я не была сопровождающим вот, человека, который имитировал человека с нарушениями зрения слуха и еще с двигательными нарушениями. А девушка, которая сопровождала, у нее был опыт общения со слепыми детьми, ну, то есть она работала со слепыми детьми. А у меня был и есть опыт работы со слепоглухими людьми. И да, мне хотелось все время влезть и сказать, как надо делать более правильно. Вот. И немножко, наверное, я влезала в диагностику чуть больше, чем было положено. Вот. Ну, то есть мне хотелось больше попрактиковать, чем записывать результаты. Но было интересно узнать, догадаться, на самом деле, какой диагноз у человека. И, ну, так было приятно, что диагноз был угадан.
Какой диагноз?
Было нарушение зрения и тугоус первой и второй степени, двигательное нарушение. Ну и было, мы определили правильно поле зрения, какое было правильное поле зрения.
Специалисту, который не часто сталкивается с особенными детьми, сложно выстроить взаимоотношения с таким ребенком. И в помощь ему как раз разработанная методика, уверены Юлия Залимеддинова и Анна Пайкова.
Я бы передала знания и, наверное, даже при воспитании собственных детей, потому что действительно такие какие-то базовые понятия, которые полезны всем, и нормально развивающимся детям, и детям с нарушениями развития. Что касается диагностики, ну, я сейчас мало общаюсь вот просто по профессиональной деятельности, но в целом, да, я бы рассказывала это все и передавала бы, потому что, ну, удобно, когда всем в одном месте описано, есть там удобный бланк, и есть методика, да, там пакет документов, с которым можно пойти и прийти и показать удобно.
Хочется подчеркнуть, что наш чемоданчик будет полезен все-таки с приложенной к нему книжкой, да, про то, как все-таки правильно, по крайней мере, что мы задумывали, вкладывая туда определенные предметы в него, да, все-таки методика в целом, да, это комплексная диагностика. Дальше она будет полезна, в общем, как специалистам, так и не специалистам, ну, например, волонтерам, родителям, которые хотят узнать о функциональных возможностях ребенка с множественным нарушением, которые хотят, может быть, чуть больше понять, что стоит за диагнозом, написанным в карте. С одной стороны, да, тем, кто должен за короткую первую или одноразовую встречу получить какую-то информацию о возможностях ребенка и предположить, как это можно использовать для улучшения качества его жизни и обучения, образования, да, какие глобальные направления нужно выбрать или какие дополнительные обследования нужно провести. Соответственно, если говорить о специалистах, это специалисты по МПК, это специалисты различных консультирующих центров реабилитационных, диагностических, психологических. Это может быть полезно при приеме ребенка в дошкольное или школьное специализированное учебное заведение, с одной стороны. А с другой стороны, вот там вторая часть методики может быть полезна, собственно, и всем, кто длительно общается с ребенком и работает с ним, для того, чтобы, ну, как-то структурировать наблюдение за ним, отметить динамику, то есть что происходит, какие положительные или, наоборот, отрицательные изменения происходят через полгода, через год и так далее, да. Позволяет разным специалистам оценивать ребенка с разных сторон, да, и мы предлагаем некоторые инструменты, даже, ну, в общем, в какой-то степени язык описания и возможностей, и, наоборот, потенциальных нарушений, дополнительных, может быть, недовыявленных у ребенка, вот в этой методике.
Книга «Психолого-педагогическая диагностика детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, включающими нарушения зрения и слуха», выпущена издательством «Терри Винф» при поддержке фонда «Соединение». Программу подготовили Илья Тураев, Иван Черенев и Елена Гусева.